Андрей Хворостов. Таракашенька. Эпизод первый. Свет воскрешения. Огонек. Еле заметный. Почему-то зеленый. Впрочем, какая разница, какого он цвета? Главное, он забрезжил. Значит, не за горами конец перелета, который длился, а пес знает, как долго он тянулся. Может, 40 лет, может, 100, а может и 200. Все эти годы копия сознания Виктора Кеслика была заперта в крохотном кварцевом носителе, как джин в бутылке, как геном вируса в белковой оболочке. Она покоилась, не чувствуя ни пространства, ни времени, но теперь ее освободили из заточения и соединили с новым телом. Живым, несинтетическим и намного более стойким, чем предыдущее, земное. И именно такое тело Виктор заказал себе перед отбытием, отвечая на вопросы анкеты. Также поступили и остальные участники проекта заселения планеты Буми, в атмосфере которой содержались вредные для человека вещества, да и радиационный фон там был высоковатым. Колонистов вез лайнер «Рата» — колесница, в переводе с одного из древних языков. Правда, колесо у нее было всего одно. В отверстии циклопического бублика располагалось дно электромагнитного сачка, который ловил межзвездную пыль и молекулы газа, как пасть кита захватывает планктон. На этом улове и работал маршевый двигатель. Корабельные механизмы разморозили эмбрионы и начали выращивать тела для переселенцев сразу же после того, как лайнер, преодолев львиную долю маршрута, захлопнул ловчую воронку, отключил аннигиляционный реактор, запустил двигатели на ободе и стал медленно раскручиваться. Центробежная сила создала подобие земного притяжения в жилых отсеках и развернула солнечный парус, необходимый для торможения и маневрирования. Затем, уже на подлете к Буми, в созревшие тела переселенцев стали пересаживать копии сознания. Применялась технология, разработанная компанией «Заслон». Шинами для передачи данных служили высокотемпературные сверхпроводники в корпусе «Раты», при помощи которых прежде создавалось магнитное поле коллектора. Сверхпроводящие иглы нанометрического диаметра проникали в мозг каждого переселенца и изменяли карту нейронных связей. Впрочем, Виктор не интересовался этими технологиями. Зачем простому человеку, бегущему от убожества своего земного существования, забивать память мертвым грузом ненужных знаний? Ведь они никогда бы ему не пригодились. Сейчас для него имел значение только слабый зеленый огонек на стене, свет его возвращения к жизни. Совсем не той, что была у него раньше. Виктору грезились плодородный участок, сад, просторный, увитый диким виноградом дом. На земле он об этом не смел даже мечтать. Оставшись на родной планете, Кеслик никогда бы не вырвался за орбиту вечного мелкого клерка. Время для карьеры было упущено. Значит, остаток жизни он провел бы в унылом офисе и душной квартирке, где едва умещается кровать и куда стыдно пригласить женщину. По выходным он по-прежнему отрывался бы в доме счастья, где волны эндорфинов уносят посетителей подальше от реальности. Денег на омоложение Виктор никогда бы не смог накопить, и его ждали угрюмая старость, недуги, лечение по медминимуму. Вот он и уцепился за объявление о программе заселения Буми. Там честно говорилось о радиации и ядах в атмосфере, но это его не испугало. Придя в себя, он попытался встать, но не смог. Плотный кокон из наноботов туго охватывал тело. У Кеслика были лишь зыбкие догадки, зачем его поместили в эту оболочку. Может, в выращенных телах уже зарождаются зачатки сознания, которые вступают в борьбу с ментальным трансплантантом. Может, у переселенцев из-за этого начинается временное сумасшествие, и их надо обездвижить, до тех пор, пока пересаженное сознание не вытеснит своего предшественника, как кукушонок выбрасывает из гнезда хозяйских птенцов. Бог весть, бог весть. Кеслик не знал, сколько еще дней ему предстояло пролежать в томительной неподвижности, когда каждая секунда идет за час. Чтобы избыть время, он постарался рассмотреть источник света. Не получилось. Светильник определенно был один, но он был словно начинен множеством уменьшенных его копий. Кеслику будто бы заменили оба хрусталика сотовыми решетками сотнями крошечных линз. «Конечно, это временный дефект зрения», — успокаивал он себя. «Скорее всего, люди после пересадки сознания становятся как бы пьяными, обкуренными или наглотавшимися какой-нибудь пьеты либо аяуаски». Прошел час, возможно, больше. Вдруг огонек заслонила бесформенная темная каша. Лишь когда предмет приблизился почти вплотную, его очертания прояснились. Виктор понял, что это большой цилиндр. Из недр машины выполз гибкий шланг с клешней на конце. Что они собрались делать со мной? Брать какие-нибудь пункции? Оперировать? Ну я же здоров! Клешня погрузилась внутрь цилиндра, вытащила оттуда небольшой толстый диск и поднесла Кеслику ко рту. «Кусай!» — зажглись слова на экране механизма. «Ешь коржик из злококосной муки!» Капсула немного ослабила хватку, и голову теперь стало можно поворачивать. Увы, пока только голову. Виктор был голоден. Он собрался откусить от лепешки, но вначале инстинктивно пощупал ее усиками. И тут же в недоумении затряс головой. «Что это за усики? Откуда они у меня?»